Повтор программы. В центре внимания.
Микрофона Юрий Свидерский. Также в студии наш добрый друг, постоянный эксперт, заместитель министра иностранных дел Луганской Народной Республики Анна Сорока. Анна Борисовна, здравствуйте.
Добрый вечер.
Анна Борисовна Сорока была непосредственным участником пресс-конференции, которая состоялась в Луганском информационном центре и была посвящена подаче иска от имени жителей Луганской Народной Республики в Международный суд в Гааге.
Мы представили нашим жителям свой отчет, отчет спецкомиссии при главе по сбору и фиксации военных преступлений украинского режима против нас, населения Луганской Народной Республики, а также рассказали о том, как работает общественная организация «Мемориал» и то, что мы отправили второе коллективное обращение в Международный уголовный суд в городе Гаага. Для нас это очень важно, мы не прекращаем эту работу. Не буду говорить, да, о своей цели жизни, как бы, да, то, что мы боремся за справедливость, собираем доказательства военных преступлений, дабы в будущем трибунал состоялся над украинским режимом, который отдавал преступные приказы расстреливать, убивать и создавать все условия геноцида для нашего населения. Мы отработали город Первомайск и все близлежащие села, общались очень близко с людьми. Для нас город Первомайск является одной из основных проблем на сегодняшний момент, потому что по всем районам мы более-менее имеем адекватную, полноценную информацию о том, что происходило в 2014-2015 годах. Мы почти 100% знаем по районам, большинства районов, да, знаем количество погибших, раненых, по разрушениям работаем. А вот по городу Первомайску, к сожалению, так получилось, что он находился в слишком сложных ситуациях, и мы до сих пор на руках не имеем 100% информации о погибших, раненых, жителях этого города.
Я правильно понимаю, работа мемориала сейчас концентрируется на временном периоде 14-16 год, да? 14-15 год.
В основном, да, конечно.
То есть мы... Вот получается 16-й, 17-й, 18-й, это еще поле не паханное.
Нет. Значит, мы по районам работаем. То есть принцип такой, что мы берем информацию от Генпрокуратуры, от МГБ, от МВД. Это все консолидируется в спецкомиссии. Спецкомиссия анализирует, составляет общие списки вот именно по районам. И мы отдаем на мемориал. В мемориале адвокаты, общественники выезжают туда и собирают всех людей, которые пострадали и в 14-м, и в 15-м, и в 16-м, и в 17-м, и в 18-м. Мы написали вот в это второе коллективное обращение, пошли родственники погибших вот семьи Кофтун, Анастасии с мамой. То есть она погибла в октябре 18-го года. Они уже вошли в этот иск. Поэтому мы не говорим только о 14-15, мы говорим и за 18-17 год. Но именно по Первомайску проблема в том, что мы не знаем вот именно 14-15 год количество погибших. Понимаете, мы не смогли собрать в связи с тем, что не было связи, не было возможности выезжать туда. Тела не доставлялись в морг, город Саханов. Ополченцы, ну, действительно, там обстрелы проходили не просто ежечасно, там ежеминутно обстреливали. И ополченцы просто ехали машинами по возможности, или просто руками собирали тела с улиц и сразу их хоронили. Потому что и жарко было, вы вспоминаете этот ужасный год, да. Это ужасный и июль, и август, а у них там самолетами бомбили.
Там не до формальности, к
сожалению. Да, там не до формальности было, понимаете, и поэтому ни документов, зачастую вот мы, например, знаем от соседей о том, что, например, здесь жила учительница, заслуженный учитель Украины. В сентябре ее просто не нашли. Вот говорят, что вот она зашла в подвал, туда прилетел снаряд, все. Ни тело, ни мы не знаем, где человек похоронен даже. В связи с этим мы проводили работу по местам захоронения. И обладали информацией еще с 2016 года, но не думали, что настолько все плохо. О том, что в поселке Сокологоровка города Первомайска есть массовое стихийное захоронение. И сейчас мы с ним работаем очень детально, очень внимательно, потому что мы обнаружили 10 мест захоронения, скорее всего, массового характера. 6 ям, грубо говоря, по-другому уже не скажу даже. Да? Мы более-менее представляем, благодаря людям, которые работали в ритуальных агентствах, просто на личной инициативе интересовались, помогали ополчению. Они более-менее информацию нам предоставили о этих 6 ямах, кто там лежит. А вот 4 первые, самые страшные, мы, к сожалению, сейчас не можем сказать, кто там похоронен. И вот эта работа, это очень важная работа для всех нас, потому что мы обращаемся и к людям, живущим в городе Первомайске. Может быть, кто-то выехал, сейчас живет в городе Луганске. у кого есть любая информация по городу Первомайску этого периода, пожалуйста, есть Министерство иностранных дел на сайтах, телефоны. Есть, ну, не тяжело мой телефон найти, я ВКонтакте есть. Пожалуйста, выходим на связь. Офис мемориала рядом с Домом правительства. Телефоны тоже на сайтах есть. Найти каким-то образом возможность передать эту информацию, потому что нам просто очень необходимо знать, кто там захоронен.
А есть ли такие ситуации, потому что, например, если есть, то это тоже практически невосстановимо, если целыми семьями люди погибали?
Вот ну, мы работаем с соседями. Никому. Мы работаем с соседями. Слава богу, как бы город Первомайск не сильно большой город, и вы знаете, мы обнаружили настолько колоссальную поддержку именно людей, просто обычных людей. Обычных людей, вот, которые вот, более-менее, да, вот они общественники своей души. Они и до войны занимали активную позицию в отношении собственного города. И сейчас они пришли и предложили просто свою помощь. И я им, Зоя Владимировна, если вы меня слышите, просто огромный привет и огромное спасибо, низкий поклон за вашу работу и за вашу помощь нам. Вот просто на этом энтузиазме мы работаем и находим эти, как бы, да, и тела, и информацию, и вот по целым семьям находим информацию. Мы должны понимать, что обязанность государства знать и установить судьбу каждого человека, который погиб во время вооруженного конфликта. Это не просто право, как бы, да, там, провозглашенное международным правом. Нет, это прежде всего обязанность государства. Обязанность просто человеческая, душевная потребность, как бы, да, вернуть всех людей, хотя бы знать о них информацию.
Не просто знать, а все подготовить все для законного возмездия.
И законного возмездия, для правосудия. Но хотя бы, я же говорю, мы должны понимать, где люди наши делись, понимаете? Потому что мы зачастую, даже по детям сейчас, ну, слава богу, в городе Первомайске никто из детей не погиб. Но все равно мы сейчас прорабатываем информацию, детально узнаем, где что, потому что детки не вышли в 2014 году в школу, все. Документов семьи выехали, документов не забрали, установить судьбу, а многие, как бы, да, мы не можем. И в связи с этим затрудняется работа по установлению, идентификации вот этих всех моментов.
И это мы сейчас говорим только о погибших наших согражданах. А сколько их получили ранения, сколько получили психологические травмы?
Вы знаете, я даже вот, поработав в этом месяце с городом Первомайском, именно вот, вот в этом ракурсе, мы обнаружили много фотографий, которые были сделаны во времена ополчения, вот именно июль-август 2014 года, когда ополчение предавало земле погибших. Случайно обнаружили некоторые фотоматериалы. Вы знаете, я просто вот... Я думала, что я уже ко всему привыкла. Нет. Я просто не могу представить себе, что пережил этот город. Что пережили эти люди, которые там живут. Потому что то, что мы увидели на фотографиях, мы некоторые показывали вот в Луганском информационном центре. Но это, поверьте, это, ну так, верхушка. То, что там тела лежали, что не было возможности забирать их, понимаете? Что никто не знал, что они там погибшие лежат, понимаете? Вот это, ну, очень тяжело. Очень себе представить тебе, что в 21 веке кто-то позволяет себе вот такое делать в отношении человека, который провозглашен, да, человеческая жизнь, провозглашена самой наивысшей ценностью вообще для всего мира, для каждого государства.
В отношении человека, который просто-напросто позволил себе думать иначе.
Думать иначе. Да, просто, может быть, человеку даже выехать некуда было, понимаете? Или не было возможности. Очень много стариков, которые умерли, понимаете, брошенными. Квартиры вскрывали просто уже по запаху ополчения. Вот просто рассказывают, что осталось там. Соседи выходили на улицы и говорили, вот там, скорее всего, умер. Прилетели снаряды, понимаете, никто же не подойдет. Там, я так понимаю, что вот сейчас по всем данным, которые мы собрали, там и химическое оружие применялось, и снаряды, которые запрещены, ну, за самолеты, я вообще тяжелую артиллерию молчу. Но вот те, которые снаряды выгорают изнутри, когда они повышенные, и белый фосфор, да, и вот эти вот, которые резиновые, да, улыбки вызывают на лицах, понимаете, когда вот реактивные такие вот снаряды, что не успевает человек даже среагировать никак. Очень много тел, которые были завалены просто вот домами, вот они в этих вот позах и остались, понимаете, вот. Это все, понимаете, это одни фотографии только. Это уже свидетельство тех преступлений, которые Украина совершала. Понимаете, вот просто, ну, у нас не было возможности, как они там говорят, Украина, да, что мы сами себя бомбим, убиваем там и все остальное. Ну как? Как? Ну, у нас, во-первых, не было в июле, в августе вообще возможности такой, это вообще даже представить себе, понимаете, тяжело. Поэтому мы эти фотографии тоже присоединяем к коллективным обращениям в Гаагу, чтобы люди, весь мир просто видел. Ну, что возможно, конечно, показывать, потому что для нас очень важно сохранять человеческое достоинство. Отправляем, чтобы весь мир видел, через наших контр, скажем так, агентов, наших друзей, которые находятся на территории других государств, поддерживающих нас, тоже туда отправляем эти фотографии, чтобы весь мир видел.
Капля камень долбит.
Да.
Народная милиция ЛНР сбила беспилотник вооруженных сил Украины, проводивший разведку в пригороде Луганска, а именно в районе Красного Яра. Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника управления оборонного ведомства республики полковник Михаил Филипоненко.
Ну, слава богу, наши бойцы на посту квалифицированно и профессионально выполняют свою работу.
Так держать.
Низкий поклон.
Низкий поклон, так держать.
Ну а есть ли, кроме такой работы в деятельности МИД ЛНР, еще и какое-то, может быть, отдушина общение с... Вот я знаю, например, вы помогаете маленьким жителям республики, нуждающимся в внимании и в поддержке.
Да, мы съездили в город Стаханов. Нам помог благотворительный фонд «Наш дом», город Москва, в лице Артема Александровича Артемова. Низкий поклон ему. Он неоднократно помогал нам уже на протяжении этих нескольких лет. Мы съездили в отделение психбольницы города Стаханова, детское. Хочется пожелать им здоровья, прежде всего, да, и улыбок. Хочется, чтобы взрослые понимали, насколько детская душа уязвима, и что наш долг заботится о том, чтобы эти дети были счастливы. Также побывали в центре реабилитации «Спас» города Стаханова, пообщались там с детьми. Душа моя до сих пор не может еще успокоиться после тех ужасов, которые я там послушала, увидела. Тоже хочется, конечно, чтобы взрослые прежде всего понимали, что они люди, а перед ними это их дети, и они не имеют права просто им причинять никакую ни физическую боль, ни психическую боль. Что взрослый человек, он должен быть прежде всего адекватным и психически, ну, желательно здоровым человеком для того, чтобы оберегать своих детей. И, как я уже сказала, не причинять боль им никакую вообще. Беречь их так, что они нам могли дальше строить свою жизнь и развиваться.
Комиссия СБУ выясняет причины дезертирства бойцов ВСУ в зоне так называемой ООС. Об этом также заявил Михаил Филипоненко. Рядовой Савченко, не выдержав давления и издевательства со стороны командного состава, самовольно оставил позицию с оружием и до сих пор находится в розыске. В связи с постоянным дезертирством подчиненных в 59-ю отдельную мотопехотную бригаду прибыла группа сотрудников контрразведки СБУ с целью выяснения истинных причин произошедшего, а также проверки вообще организации порядка учета и хранения оружия и боеприпасов. Также Михаил Филипоненко рассказал в Луганском информационном центре о том, что ОБСЕ зафиксировало отсутствие в местах хранения 196 единиц техники ВСУ, рассказал полковник. Также он сообщил о том, что вооруженные силы Украины заняли больницу в Счастье для размещения раненых в случае возможного наступления Киева. А его коллеги из Донецкой Народной Республики рассказали о том, что на железнодорожные станции Красноармейск и Константиновка прибыли эшелоны с вооружением и военной техникой 93-й бригады ВСУ. По данным разведчиков, в республике на станцию прибыли 110 единиц техники, 30 танков, 10 самоходных артиллерийских установок, 20 БМП и БТР, а также 50 единиц автомобильной техники. Об этом уже пишет «Миаисток». Также отсюда информация. В Мариуполе ВСУ разместили на складах 48 единиц военной техники, гаубицы, танки и минометы. По имеющейся информации у народной милиции ДНР, на восточной окраине Мариуполя в складских помещениях и ангарах украинские боевики разместили 20 танков Т-64, 20 минометов и 8 гаубиц Д-30. Ну, собственно, все то, чего не досчитались представители ОБСЕ, я так подозреваю. Ну, а в связи с прибытием украинских снайперов в район Мариуполя военнослужащие ДНР призвали местных жителей быть осторожнее, чтобы не попасть под прицельный огонь.
Да, вот можно, к слову, вот общались с детками с прифронтовых территорий, как бы, да, с родителями, с опекунами. И вот они сейчас говорят, что, да, действительно, основная проблема, ну, вот помимо, там, да, вооружения... Кстати, хочется, чтобы вот ОБСЕ сразу писал, не просто там гаубица, там, да, САУ, а сразу. Вот в результате одного взрыва сколько может там, да, поражение?
Сила поражения.
Как бы, да, сила, да, поражения, дальность полета сразу, как бы, да, вот убойная, как бы, да, сила. Вот сразу бы они бы это еще озвучили, чтобы, знаете, вот все время там, может быть, в Украине, где-то бы еще слушали.
А мы можем сами сейчас это озвучить. В среднем гаубица 152 миллиметра, это, грубо говоря, 40 километров расстояние снаряд летит.
Сразу, понимаете?
А при разрыве, осколочно-фугасного снаряда, поставленного на осколочное действие, образуется зона сплошного поражения, если мне не изменяет память, 14 на 18 метров. Это сплошное поражение, это 100%. 50% там зона, по-моему, в два раза больше. Вот и все, один снаряд.
А фугасный это для поражения живой силы.
Это осколочный. Ну, осколочный. Да. Фугасный там для разрушения долговременных,
земляных Так вот, потреблений. О чем говорят детки со своими родителями-пекунами. Они говорят, что сейчас основная проблема это как раз вот эти вот снайпера. Пули, когда идешь просто домой, особенно он поселок Донецкий сегодня рассказывал, говорит, идешь и просто свистят. Просто у кого там, ну, совсем с головы, наверное, не все в порядке. Просто играются. Просто играются, трассирующие, как бы, да, огонь пропускают. Просто идешь по улице, оно красненьким так вот идет.
А они развлекаются таким
развлекаются,
образом. Развлекаются,
да.
Что, они
по автобусам бьют.
Напьются, наркотиков обколятся, они развлекаются. Почему?
По колесам бьют. Сколько уже перебито, говорят, колес просто, вот, понимаете. Поэтому мы сегодня очень сильно волновались, как наш попугай там доедет вместе с Машей. До поселка, поселок Донецкий. Глава подарил, да. Да, все нормально, да.
К другим сообщениям, вот служба безопасности Украины на границе с Крымом проводит опросы местных жителей. На горячую линию поступил звонок, в частности, от жителя поселка Чонгар Херсонской области, который утверждает, что на территории населенного пункта с целью проведения опросов действует группа сотрудников СБУ. Цель проведения опросов – не установлена информация, и личные данные информатора, естественно, не сообщаются в целях безопасности. По его словам, это продолжается уже почти целый месяц. Они приехали давно, разместились в библиотеке Дома культуры Чонгара. Старший у них там некий Александр Александрович Лысенко. Проводят опросы с местными жителями, но вот к заявителю пока не обращались и в ДК не вызывали. Он не знает, какие вопросы там задают, но может догадаться, что тема Крым, так как мы, говорит он, находимся на границе. Ну а горячая линия правоохранительных органов ДНР опубликовала список сотрудников СБУ, которые работают на границе в Харьковской области. Но в любом случае сайт называется «Горячая линия правоохранительных органов ДНР». Желающие могут ознакомиться и найти там этих
знакомая
доблестных
фамилия,
гасконцев.
Анна Борисовна, а чего вот, ребята, какие у них пожелания такие?
Ну, вы прекрасно понимаете, для них прежде всего хочется, чтобы мир наступил. Мир, чтобы перестали грохотать пушки. Мир, они хотят прежде всего, чтобы все работало как прежде, чтобы дома больше не разрушались, чтобы мамы, бабушки больше не плакали. Ну и, конечно же, чтобы, знаете, вот как раны войны просто зажили на нашей земле. И чтобы больше этого никогда-никогда не было. И вот эта фраза, чтобы раны войны просто зажили, она вот тоже хватает за душу. Ну, тяжело, я же говорю, с детками они, знаете, как вот показатель всей нашей жизни. Их глаза, их вот фразы, как они желают всем другим деткам, они абсолютно не жадные. Вот это вот вообще, знаете, они между собой все распределили, каждому всего, никто никого ничего не обижал, не жадничал. Делился подарками, показывали друг другу с удовольствием, поэтому... Ну, очень радостно, что у нас такие детки, и душа все время болит о том, как они там живут, и хочется, чтобы все наконец-то это быстрее закончилось.
Нам с вами было интересно этот информационный день, и надеемся на взаимность. Ждем вас в группе Вести плюс Луганск в социальной сети ВКонтакте. Присоединяйтесь. Там, как всегда, у нас для вас фото, видео, аудио, записи, эфиры всех гостей, а также различные закулисные съемки. Будет интересно.
До
для
встречи.
Вас работали и будут работать Сергей Колесников,
Ярослав Замета
и Юрий Свидерский. Всего доброго.
Всего доброго.
В центре внимания.